Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В 1252 раз мы с вами встречаемся в нашем цикле «По страницам Библии». Мы переходим сегодня к 6 главе Откровения Иоанна Богослова. И перед нами великий водораздел книги Откровения. Да, это чрезвычайно важное разделение. Ну или даже не разделение, а скорее переход. Можно даже представить себе так. Перед нами бурный поток. Если бросить дощечку в этот поток, то ее стремительно унесет течением. Однако над этим потоком есть мост, и вот по нему-то мы и переходим. И все-таки даже на переходе важно понимать, что это два берега, и между ними пропасть. Если хотите, два берега – два мира. В 6 главе мы с вами переходим в следующий важный раздел. Вот смотрите, в 4 главе мы перенеслись в небеса вместе с апостолом Иоанном, который был туда вознесен. Но мы не видели там никакой церкви, потому что церковь – это слово, данное и используемое на земле. Однако пред нами предстали 24 старца, или 24 старейшины, пресвитера, которые, наверное, попали туда вместе с Иоанном. Очевидно, они были вознесены в небеса. Вот они-то и представляют церковь. И церковь к этому моменту уже на небесах. Да, на земле о ней больше в этой книге не говорится. Конечно, есть еще приглашение, которое исходит от церкви. Мы будем читать его в самом конце Откровения Иоанна Богослова. Однако оно все-таки относится ко дню сегодняшнему, ко дню, в который мы с вами живем. Но вообще перед нами здесь упорядоченный процесс. И нам важно четко следовать правилу толкования пророчеств, которое дал апостол Петр, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить или нельзя истолковать самому собою. То есть пророчество необходимо понимать в контексте. На него нужно смотреть в системе. Оно должно сочетаться со всеми другими. Но вот к тому моменту, когда мы доходим до 6 главы, многие почему-то забывают, что апостол Иоанн уже дал нам общий план книги Откровения. Это было сказано в 1 главе 19 стихе. Давайте, собственно, к этому стиху и вернемся, и еще раз этот общий план перечитаем. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». То есть сначала это величественное видение прославленного Иисуса Христа как первосвященника среди светильников, который поддерживает свет на земле. Это то, что видел апостол Иоанн. И дальше то, что есть. Семь церквей, которые представляют собой весь земной опыт церкви, от Пятидесятницы до явления Христа, и даже от горницы до восхищения церкви. Да, вот это и есть полная история церкви на земле. Ну и дальше то, чему надлежит быть после сего – мета-таута. И вот земная жизнь церкви завершается в конце 3 главы. И дальше звучат слова «после сего». Звучат они в одном стихе даже дважды. Особенно для тех, кто придерживается исторического подхода к книге Откровения Иоанна Богослова. Для тех, кто отрицает тысячелетнее царство. Звучат эти слова «мета-таута». И открывается то, что должно последовать после сего. Это мы находим в Откровении 4 глава 1 стих. И дальше в 4 и 5 главах мы с вами оказываемся на небесах вместе с апостолом Иоанном. И мы видим небесный престол. И мы видим Господа Иисуса Христа. Он – лев из колена Иуды, и он восседает по правую руку Бога Отца, ожидая, пока враги его будут повержены или положены у ног его. Затем в 5 главе он предстает как агнец. Акцент здесь делается на его первом пришествии. Он искупитель, который достоин взять книгу, представляющую собой свидетельство о праве собственности на эту землю, на весь этот мир. И вы понимаете ведь, что он единственный, кто достоин судить эту землю. И не только по причине того, кем он является, он Бог воплотившийся, но также и по причине того, что он совершил. Он сотворил эту землю, и это дает ему особое право. В 4 главе ему поклоняются как Творцу, но дальше он ведь также искупил эту землю. И в 5 главе ему поклоняются уже как Искупителю. Так вот, поскольку он и Творец, и Искупитель, он единственный, кто достоин судить эту землю. Он единственный, кто способен этой землей править. И это при том, что на земле сегодня есть немало людей, стремящихся к власти. И это при том, что сегодня судьи хоть отбавляй. Однако с какой стати одни люди судят других? Кем они себя вообразили? Кто же на самом деле тот единственный, достойный воссесть на судейском месте? Это Господь Иисус Христос. Только Он по-настоящему достоин. И поскольку мы, люди, не можем дорасти до Него, мы не имеем права и судить. В смысле, судить по собственному разумению, собственному пониманию, собственным способностям и собственным силам. Понимаете, всякий судья, который не взирает на Бога, не достоин восседать на судейском месте и совершать суд. Я вам даже скажу так. Несправедливость на земле возникает потому, что маленький человек берется судить других. Ну а Иисус Христос достоин. И вот такая картина предстает перед нами в конце 5 главы. Ну а сейчас мы переходим к 6 главе, и сцена перемещается на землю. Да, тут возникает естественный вопрос. Что же произошло на земле, когда ее покинула церковь? На земле начинается великая скорбь. И в главах 6 по 18 описывается как раз великая скорбь в мире. Конкретнее в 6 и 7 главе открывается книга «За семью печатями». Даже точнее, это описывается до 8 главы 1 стиха включительно. Я иногда говорю «в общем», и мне присылают комментарии, указывают на неточности. Но вот чтобы было точно, до 1 стиха 8 главы. Снятие семи печатей открывает период великой скорби. Господь Иисус сам снимает эти печати. Появляются 4 всадника, и дальше мучение и смерть. И затем приходит день гнева, и таким образом печати снимаются одна за другой, по порядку. В конце концов, 7-я печать приводит нас к 7 трубам. 7-я труба приводит нас к появлению 7 поразительных личностей. И когда мы подходим к описанию зверя, выходящего из моря, мы подходим также и к 7 чашам гнева. Это 15 и 16 главы. Последняя чаша гнева подводит нас к суду над Вавилоном. Это 17 и 18 главы. И тогда великая скорбь подходит к концу, и Христос приходит на землю. Интересно отметить, что Вавилон – это и первый суд, и суд последний. Именно Вавилонская башня представляла собой первый организованный мятеж человечества против Бога. Описан он в книге «Бытие», 11 глава. И точно так же именно Вавилон представляет собой последний мятеж против Бога, как в религиозном плане, это 17 глава Откровения Иоанна Богослова, так и в плане политическом, это 18 глава. Вот таким образом подходит к концу эта небольшая в сравнении с вечностью эпоха человека на земле. Но нам с вами важно не упускать из вида того единственного, кто достоин открыть книгу. Ведь всем происходящим в этот момент управляет именно он. И, как уже было сказано в начале книги, перед нами именно Его откровение. Это откровение Иисуса Христа. Он уже больше не ходит среди светильников, потому что все они уже удалены с этой земли. И он уже больше не первосвященник, ходатайствующий за свою церковь. Нет, теперь он исполняет Божию волю над всей этой землей. Он снимает печати книги. И все суды великой скорби исходят как раз в момент снятия этих печатей. Здесь и трубы, и личности, и чаши гнева. Таким образом, великая скорбь начинается именно по воле Христа, объявленной с небес. Именно Иисус Христос приводит все это в движение. И мы с вами не случайно говорили об этом, читая второй псалом. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, он поразит их жезлом железным. Кто-то, может быть, скажет: «Да мне все это не нравится». Не нравится? А вы можете предложить что-то лучше? Если да, то передайте, пожалуйста, свои пожелания непосредственно Господу Иисусу Христу. Ну, в смысле, пожелания и предложения о том, как Ему лучше обустроить мир и как Ему лучше подавить мятеж на земле. Как, по-вашему, Ему все это сделать? Ну, представьте себе, например, что Он бы пришел так же, как 2000 лет назад. Вы думаете, что все страны, и правительства, и правители сегодня готовы были бы передать всю власть Христу? Нет, конечно. Никто и не подумает отдавать Ему власть. Никто из политиков не заинтересован в том, чтобы Христос вошел на престол. Потому что в таком случае будет открыто, сколько там недостойного, сколько грязного, сколько мерзкого и в этой политике, и в их сердцах. И сколько людей, которые предпочли бы сами оказаться на высшем престоле, но только не пускать туда Христа. Но нет же, достоин лишь Он, и Он один. Однако как же Он придет к власти? Да ровно так, как говорится во втором псалме. И мы с вами это еще увидим. Итак, на земле наступает суд. Ну а церковь из этого выведена. Церковь от этого избавлена. Почему? Потому что в церкви такие милые, добрые, порядочные люди? Конечно, нет. Там, или точнее здесь, в церкви, грешники. Но они спасены по Божьей благодати. И только те, кто отвергли Божью благодать, попадут в великую скорбь. Вот мы и проповедуем Божие Слово, ведем наши беседы как раз для того, чтобы люди могли услышать Евангелие. Но и тогда человек принимает решение. И уже от этого решения зависит, попадет он в великую скорбь или нет. Вот эта задача поставить людей перед выбором – это и есть мотивация для христианской проповеди. Это и есть мотивация также и для наших программ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 4 главе мы видели престол и триединого Бога. В 5 главе мы видели книгу и Господа Иисуса Христа. И здесь я хочу сказать о некоторых факторах, которые подчеркивают, сколь страшной и ужасной будет великая скорбь. Я хотел бы сегодня перечислить 5 таких факторов. И, кстати, если вы по этому поводу сомневались, великая скорбь будет самым жутким событием, которое только можно себе представить. И когда мы говорим, что что-то на этой земле приближается к великой скорби, то, я думаю, мы недооцениваем масштаб самой этой скорби. Итак, 5 факторов. Во-первых, Святой Дух больше не сдерживает зло. Вы скажете: так что же, Дух Святой будет взят из мира? Что же, Он уйдет из мира? Конечно, нет. Взятый из мира будет Церковь. Ну а Святой Дух ведь был в мире и до наступления Дня Пятидесятницы, еще до призвания Церкви. Однако действовал Он тогда иначе, действовал Он по-другому. И вот в день Пятидесятницы он начал новое служение. И состояло оно в том, чтобы крестить верующих в тело Христово, церковь, чтобы наполнять верующих, чтобы жить в них, чтобы вести и направлять их в этом мире. Однако наступит момент, когда Он, Дух Святой, выведет церковь из этого мира. Это не значит, что Он сам из этого мира уйдет, но Он уже не будет сдерживать зло. Иными словами, и грешный человек, и сатана получат в то время свободу для полного проявления греха. Это будет настоящий разгул греха. И знаете, мне совсем не хочется в это время оставаться на земле. Дальше второе. Подлинная церковь, которая и есть свет и соль, будет взята или удалена с земли. Да, должен признать, сегодня у церкви очень мало влияния в мире. Однако какое-то влияние все-таки у нас есть. Но вот тогда, когда она покинет землю, не будет уже вообще никакого ее влияния. И это действительно страшно. Дальше третье. Дьявол знает, что времени у него остается очень мало. И он попытается воспользоваться последней возможностью, которая у него остается. Он будет делать все от него зависящее. И Бог на время даст ему свободу действий. Это будет разгул греха, это будет разгул нечестия, это будет разгул дьявола и его служителей. Четвертое. Злодеи также получат свободу, чтобы осуществлять свои злодейские замыслы. Придет Антихрист, и на короткое время именно он возьмет власть над землей. И пятое. Будет непосредственный суд от Бога. И о нем мы читаем уже в 6 главе книги Откровения Иоанна Богослова в 17 стихе. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Да, это великий день гнева. И я полагаю, что великая скорбь наступит не вдруг, не внезапно, как приходит торнадо. Напротив, семь печатей снимаются последовательно, постепенно, поочередно, по нарастающей. Ведь Откровение Иоанна Богослова – это, как мы уже говорили, глубоко структурированная книга. И вот теперь мы переходим к тексту 6 главы. Хотя нет, я хочу все-таки кое-что еще сказать в качестве предисловия. С этого момента, а точнее даже с начала 4 главы, мы имеем дело с будущими событиями. Ну а раз это будущее, а мы с вами живем во времена того, что есть, то есть настоящего, во времена церкви, вот по этой причине не пытайтесь, пожалуйста, притянуть описание печати, труб или чаш гнева или личности книги Откровения Иоанна Богослова каким-либо событиям или личностям современности. Потому что они не отсюда, не из этого, не из нашего времени. Да, я согласен, сейчас на наших глазах создаются, готовятся условия для такого будущего. Создается, готовится почва для этого. Я могу говорить о том, как эта почва создается. И я уверен, что вы тоже можете об этом говорить, вы замечаете то, что происходит вокруг вас. Но я не считаю, что что-либо из описанного здесь уже происходит сегодня. Однако мы видим, что многие проповедники и авторы христианских книг именно так рассуждают. Да, в результате у них, конечно, получаются сенсационные заголовки. И да, в результате люди ходят на такие проповеди и покупают такие книги. Но это явно не соответствует той строгой последовательности событий, которую открывает апостол Иоанн. И вот это нам с вами нужно твердо понимать. Перед нами описание будущего. И да, это будущее обязательно придет. Однако оно пока еще не пришло. Пока лишь готовится для него почва, хотя и готовится очень активно. Когда мы с вами говорили о семи церквах, мы вполне легко могли сопоставить эти церкви с земной историей. Мы говорили о том, какая церковь на какой период указывает, какая из них к какому времени относится. Ну а события, описанные начиная с 4 главы, мы уж никак не можем сопоставить с историей. Помните, мы с вами говорили о подходах к толкованию книги Откровения? Так вот, именно в этом состоит разница между историческим подходом и так называемым футуристическим взглядом. Однако интересно также отметить вот что. Есть люди, которые называют свой подход историческим, но все-таки относят события, начинающиеся в 6 главе, именно к будущему. Потому что никак в историю они это вписать не могут. Впрочем, есть и те, кто отрицает тысячелетнее царство и пытается усмотреть также и эти события в истории. И в результате, как утверждал доктор Уолвард, возникло около 50 различных систем толкования, опирающихся на исторический подход. И даже если допустить, что исторический подход верен, все же 49 из этих систем ошибочны. Я-то лично убежден, что ошибочны все 50. Хочу еще раз вспомнить доктора Уолварда. Он в своем комментарии цитирует книгу еще одного исследователя, доктора Джона Каммингса, «Лекции по откровению Иоанна Богослова». Ну и вот Джон Каммингс как раз принимал историческую интерпретацию. Но при этом он верил в возвращение Иисуса Христа еще до установления тысячелетнего царства. И также в то, что большая часть книги Откровения говорит все-таки о будущих событиях. И вот какое резкое заявление сделал в связи с этим доктор Каммингс. Да, это именно его слова, это очень резко. Я лично не готов такое сказать, но я все же хочу его процитировать. Доктор Каммингс писал: «Я убежден, что половина тех, кто якобы исповедует Евангелие, на поверку не лучше обычных неверующих людей». Как вам такое заявление? То есть по Каммингсу получается, что 50% прихожан церкви – это неверующие, невозрожденные люди. Еще раз. Я лично такое заявление сделать не готов. Я не считал, не делал статистику, но все же процитировал доктора Каммингса. Всем нам на размышление. Ну что же, давайте сегодня все-таки откроем хотя бы одну печать. Первую. И давайте прочитаем книгу Откровения Иоанна Богослова, 6 глава, 1 стих. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Конец стиха можно также переводить несколько иначе, как повеление с небес. «Иди». То есть одно из четырех животных говорит «иди». И повеление это обращено не к Иоанну, а к всаднику Апокалипсиса. Читаем второй стих. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Господь Иисус Христос берет книгу за семью печатями. Он снимает первую печать, а потом снимает и все остальные, по порядку, одну за другой. Да, Откровение Иоанна Богослова – это книга, написанная со всей последовательностью. Это глубоко структурированная книга, как мы с вами уже говорили. Господь Иисус Христос управляет всем. И все и все движется и действует по его повелению. И вот сейчас вперед отправляются четыре всадника. И Господь снимает первую печать. И он говорит: «Иди». Ну а в самом начале второго стиха апостол Иоанн подтверждает, что он все это видел. Если хотите, видеоряд телепередачи продолжается. Но кто же он, этот всадник на белом коне? На этот счет есть немало самых разных мнений и предположений. Большинство комментаторов говорят, что всадник этот символизирует самого Иисуса Христа. В поддержку такого взгляда обычно приводят 44-й псалом и 19 главу Откровения Иоанна Богослова. Однако многие консервативные библейские комментаторы стоят на другой позиции. Они говорят, что белый конь и всадник на белом коне – это никто иной, как Антихрист. На этой точке зрения стояли Скотт, Айронсайд, Чейфер, Уолвард, Вудбридж и Пентекост. И я также разделяю эту точку зрения. Итак, всадник этот устремляется вперед. И обратите внимание на то, что Антихрист совсем не производит впечатления негодяя. В конце концов, служители сатаны маскируются под ангелов света. Они не похожи на то, как зачастую изображают чертей. У них нет ни рогов, ни копыт. Да и сам Антихрист придет в образе человека невероятно привлекательного. То есть, давайте уточним. Он будет привлекательным для тех, кто не видел и не знает Господа Иисуса Христа. Он будет привлекателен для тех, кто не видит Иисуса Христа и сегодня. Но вот Антихриста они все-таки примут, потому что он придет во имя самого себя. И он будет призывать людей, и он будет поощрять людей в том, чтобы люди превозносили не Бога, а самих себя. Ну и, разумеется, Антихриста заодно. О нем, об Антихристе, мы с вами будем говорить подробнее в следующий раз. Поговорим мы также и о других всадниках апокалипсиса, которым еще предстоит появиться. Ну а пока, друзья, нам нужно с вами завершать нашу сегодняшнюю беседу. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.